Глава 27. Восшествие на престол и священное коронование помазанника Божия царя Саула. Было бы ошибкой думать, что история Самуила кончается в момент, когда, удрученный старостью, он был вынужден переложить свои обязанности на сыновей. До самой своей смерти Самуил играл первенствующую роль. Мы еще увидим, как он выступает лично при своей жизни и даже после смерти. В одно прекрасное утро старейшины Израиля собрались у Самуила для того, чтобы просить у него царя. У соседних народов есть цари. Почему бы и нам не иметь царя? Пророк, посоветовавшись с Богом, в ответ представил им картину, не особенно благоприятно рисующую царскую власть. «Вы хотите царя?» — сказал он старейшинам. «Хорошо. Но зато знайте, каковы будут нравы и обычаи царя. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками». И чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть. И сами вы будете ему рабами, и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Первая книга Царств, глава 8, стихи 11-18. Несмотря на все свое красноречие, Самуилу не удалось убедить слушателей. Надо признать, что его, в общем, вполне правильная речь против царского режима сильно отдает досадой против желания евреев ограничить власть жрецов. Дело-то сводилось к тому, что наивные евреи, которых так хорошо стригли их священники, просили переменить им стригущего. Кончилось тем, что Бог сказал своему пророку: «Послушай голоса их и поставь им царя». Стих 22. Для кого же приберег Бог первую корону Израиля? Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сын некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. Первая книга Царств, глава 9, стихи 1-2. Саул был очень нехитрый парень. Он пас ослиц своего отца. Кис отправил его в сопровождении слуги на поиски ослиц. Без успеха бродили они по окрестностям. Слуга посоветовал спросить прозорливца, куда запропастились ослицы. Саул заметил, что прозорливцу надо заплатить, а у них ничего нет. «Пусть это вас не беспокоит», — ответил слуга. «У меня есть четверть сикля серебра, его мы и предложим Божьему человеку». Библия далее рассказывает, что Саул и его слуга прибыли в городок и спрашивали, где живет прозорливец, и что местные девицы указали им дом, где жил этот провидец. Саул и его спутник вошли туда. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его правителя народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе. Он будет управлять народом моим». Первая книга Царств, глава 9, стихи 75-17. Саул спросил Самуила: «Где живет прозорливец?» Самуил сказал, что он и есть прозорливец, и пригласил Саула отобедать у него. У прозорливца в этот день было 30 человек гостей. За столом он отвел Саулу почетное место, и повар поднес ему особо приготовленное блюдо. Чтобы прежде всего успокоить Саула насчет пропажи, Самуил сказал ему, что ослицы нашлись, и что, возвратившись домой, он увидит их у своего отца. А на другое утро, перед расставанием, Самуил помазал маслом голову Саула и сообщил ему, что он стал царем, и что в него вошел Божий дух. И действительно, оно так и было. Произошло полное преображение сына Киса. Он перестал быть самим собою. Возвратившись в отчий дом, он увидел у самых ворот милых своих ослиц. Это так на него подействовало, что он тут же стал пророчествовать, и притом с такой уверенностью, как будто прорицание всегда было его ремеслом, и как будто всю жизнь он ничем другим не занимался. Первая книга Царств, глава 10, стихи 1-16. В это время Ковчег Завета был в Масифе. Здесь Самуил и собрал народ Израилев. Священный голубь ничего не говорит ни относительно времени этого собрания, ни относительно того, каким образом многомиллионные массы могли собраться в одном городке. Самуил сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь перед Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. Первая книга Царств, глава 10, стихи 18-21. Самуил не сказал народу: «Саул был указан мне Богом некоторое время тому назад, и я уже натер его маслом. Ему и быть вашим царем». Процедура выборов предотвращала излишнюю зависть и недовольство. Хозяином судьбы являлся Бог, и старый пророк мог быть совершенно спокоен, что избранным окажется Саул. Не мог же Господь, оставляя выбор на произвол случая, независимо ни от какой подтасовки, ни от какого злоупотребления, свести на нет священное помазание, только что совершенное над его избранником. А сейчас вспомним пророчество Иакова. Он-то ведь обещал царство колену Иудину. Бытие, глава 49, стих 8 и следующие. Значит, Бог совсем забыл об этом пророчестве в момент установления еврейской монархии. Но не беспокойтесь, он вспомнит об этом впоследствии. Мы вскоре увидим, как корона переходит с головы Саула на голову одного из потомков Иуды. Таким образом, божественная забывчивость будет исправлена, и пророчество патриарха все-таки сбудется. А пока что народ преклонился перед результатами выборов. Но в эту минуту не оказалось самого избранного. Где Саул? Что стало с Саулом? Эти вопросы передавались из уст в уста, запрашивали самого Бога, чтобы узнать, найдется ли, наконец, Саул. И сказал Господь: «Вот он скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. и сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» Первая книга Царств, глава 10, стихи 22-24. Из последующих стихов видно, что Самуил был сначала премьер-министром нового монарха. Он составил основные законы еврейского царства, и именно его драгоценная рукопись была положена на хранение в Ковчег Завета. Вскоре, однако, обнаружились разногласия между Саулом и Самуилом. Прошло около месяца. Добродушный и отнюдь не гордый царь Саул ни в какой мере не олицетворял собою беспощадного тирана, деспотизмом которого Самуил грозил евреям, чтобы разбить их монархические настроения. Вместо того, чтобы создать себе пышный двор, построить дорогой дворец, окружить себя раззолоченными придворными, сын Киса возвратился на свою ферму и продолжал вести деревенский образ жизни. В это время Наас, царь Аммонитский, задумал овладеть еврейским городом Иависом. И осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин: «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иависа: «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. Первая книга Царств, глава 11, стихи 1-4. Тем временем царь Саул вернулся с пахоты со своими валами, и сошел Дух Божий на Саула, и сильно воспламенился гнев его, и взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда. И они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Первая книга Царств, глава 11, стихи 6-11. Этот священный подвиг царя-землепашца восхитил народ. Евреи отпраздновали блистательную победу своей гигантской армии и, как говорит Библия, весьма веселились. Стихи 12-15. Критики ничуть не удивляются, что царь Саул, возглавивший немногочисленный народец, отдавался земледелию и уходу за отцовскими стадами. Но они отказываются допустить, что такой царь мог в 5 дней поднять армию в 330 тысяч воинов в эпоху, когда сам автор представляет евреев переживающими филистимское иго, в эпоху, когда, по словам Библии, избранный народ не имел ни мечей, ни пик, и когда поработители не позволяли ему иметь ни одного железного инструмента, ни даже чинить металлические орудия без их особого разрешения. Первая книга Царств, глава 13, стихи 19-22. И Гулливер, пишет лорд Боллингброк, знает такие же небылицы, но у него нет таких противоречий. В главе 12 приводится ворчливая речь Самуила, который, ссылаясь на старость, попросился в отставку. Правление судей окончилось, и началась эпоха царей, но Самуил не удалился от дел по доброму своему желанию. В своей речи он объявил, что, потребовав себе царя, евреи прибавили к обилию других своих грехов новый грех. «Но уж, — заключает Самуил, — когда у вас есть царь, берегите его, он помазанник Божий. А главное, народ должен удвоить религиозное рвение». Чтобы вновь доказать евреям свою близость к Богу, Самуил, не сходя с места, осуществил одно из таких чудес, какие встречаются только в Библии. Самуил сказал всему Израилю: «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Первая книга Царств, глава 12, стихи 16-18. После этого старый пророк удалился, обещав, однако, своим соотечественникам, что никогда не забудет их в своих молитвах. Однако отставка Самуила была в высшей степени похожа на дипломатический фортель. Узнав о происшедших переменах в составе царского правительства, филистимляне стали готовиться к новым нападениям. Это не вызвало подъема духа у подданных Саула. А 330 тысяч воинов, недавно окружавших его, растворились, как соль в воде, и собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Бефавина. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Первая книга Царств, глава 13, стихи 5-7. Саул счел полезным предложить Богу жертву. Самуил дал знать, что явится служить Богу лично. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжения, и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». «Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести все сожжения». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. оставшиеся люди пошли за Саулом навстречу неприятельскому ополчению, которое нападало на них, когда они шли из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Первая книга царств, глава 13, стихи 8-15. Для царя, который перед этим командовал 300-тысячной армией, этот отрядец смехотворно мал. Между нами говоря, нельзя не признать, что Самуил проявил только личную злую волю. Библия нигде не изображает его верховным жрецом. Верховным жрецом был Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финеяса, сына Илия. Первая книга царств, глава 14, стих 3. Самуил был просто жрецом и пророком. Саул имел те же достоинства, ибо и он стал пророчествовать с момента помазания. Следовательно, Саул не сделал никакой ошибки, считая себя вправе совершить жертвоприношение. Кроме того, не кажется ли вам, что Самуил, который, по-видимому, не мог переварить своего отрешения от старейшинства в пользу царя, нарочито задержался, чтобы иметь предлог порицать Саула и сделать его ненавистным народу? Если уж кто-нибудь не строил никаких интриг, чтобы добиться царства в Израиле, так это, конечно, сын Киса, погонщик ослов, скромный Саул. Как бы там ни было, положение было нерадостное. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны Михмасской не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафаном, а только нашлись они у Саула и Ионафана, сына его. Первая книга царств, глава 13, стихи 19-22. Ясно, что силы были неравные. 330 тысяч воинов, которые год тому назад смяли аммонитян в окрестностях Яависа, надо думать, также не имели никакого оружия. Но тогда победу решила, вероятно, их численность. А 600 солдатами, да еще и без вооружения, дело значительно менялось, и легко понять, что Саул имел очень скверный цвет лица, встретившись с филистимлянами под Михмасом. К счастью, юный Ионафан, сын царя, был первоклассный силач и вместе с тем парень решительного нрава. Не говоря ни слова отцу, он в одно прекрасное утро взял слугу-оруженосца и отправился с ним к аванпостам филистимской армии. Там они заметили вражеских солдат, расположившихся на возвышенном месте, господствовавшем над скалами. Филистимляне тоже заметили их и сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Ионафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Ионафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Ионафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Ионафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. Первая книга царств, глава 14, стихи 11-14. В это время Саул, пригласив верховного жреца Ахию, собирался присутствовать при жертвоприношении. Вдруг послышался какой-то шум со стороны расположения филистимского войска. Там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Ионафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бефавена. Первая книга Царств, глава 14, стихи 20-23. Подумать только, даже до Бефавена, вот это победа! Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул, весьма безрассудно, заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул с руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян?» Первая книга Царств, глава 14, стихи 24-30. Священный автор далее повествует, что истомленный народ кинулся на добычу и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите же ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своей рукою, вола своего и свою овцу, ночью и заколали там. Первая книга Царств, глава 14, стихи 32-34. Вы представляете себе, какая это была бойня? И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Первая книга Царств, глава 14, стихи 35-37. Напрасно Саул приникал ухом к ковчегу завета, который верховный жрец Ахия приказал доставить к этому месту. Напрасно надеялся он услышать оттуда голос Божий. Бог заупрямился и не проронил ни звука. Тогда Саул понял, что старик чем-то недоволен. За что бы мог Саваоф рассердиться? Верховный жрец Ахия, внук Финеяса, вероятно, не ел из священной кастрюли, ибо он не мог не знать, что это нечестивое обжорство стоило жизни его деду. Саул также чувствовал себя совершенно неповинным ни в каком грехе. Он ничего не совершил предусудительного, по крайней мере, Библия ничего не говорит об этом. И Анафан, поевший меда, не зная о заклятии отца, очевидно, был также безгрешен. Кроме того, еще неизвестно, утвердил ли в самом деле Бог столь бессмысленное заклятие Саула, ведь запрет войскам принимать пищу в день сражения есть просто бездарная нелепость. Следовательно, если Бог был чем-нибудь недоволен, то, казалось бы, тому мог быть причиной народ, слопавший весь филистимский скот, не выпуская крови животных, вопреки закону. Этот прожорливый народ в ту же ночь съел и свой собственный скот, но уже в соответствии с религиозными предписаниями. Библия, между прочим, ничего не говорит о расстройстве желудков у евреев. Вероятно, у них были железные организмы с желудками богодухновенного размера. Так или иначе, Бог отказался отвечать. Значит, надлежало найти виновного. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Ионафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, отчего ты ныне не отвечал рабу твоему? Моя ли в том вина или сына моего Ионафана? Дай знамение, если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение». И уличены были Ионафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мною и между Ионафаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу: «Да не будет так». Но Саул настоял, и бросили жребий между ним и Ионафаном, сыном его, и пал жребий на Ионафана. И сказал Саул Ионафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Ионафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Ионафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Ионафана, и не умер он. Первая книга Царств, глава 14, стихи 40-45. Из продолжения этой чрезвычайно благочестивой и важной истории мы узнаем, что филистимляне благополучно возвратились домой и что они еще неоднократно воевали с евреями во все время Саулова. Стих 52. В течение некоторого времени, продолжительности которого священный автор не указывает, царствование сына Киса было покрыто славой. Глава 14 сообщает в заключении, кто были главнейшие члены семьи Саула. Мы отметим здесь только, что кроме Ионафана, Саул имел еще двух сыновей и двух дочерей, Мерову и Мелхолу. С этими девицами мы далее еще встретимся.